Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист, мне очень приятно вести сегодняшний эфир с вами. Мы обсудим, как обычно, то, что происходит с нами и вокруг нас. Пожалуйста, звоните, телефон прямого эфира 8 800 297 02. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297 02. Ну и любую новость обсудить с нами можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, ВКонтакте, в Одноклассниках и даже, прости господи, в Фейсбуке. Правда, в Фейсбуке нужно быть осторожным, потому что там совершенно безумная цензура. Они банят пользователей по совершенно нелепым причинам. Но на этой неделе, например, они отличились. Они забанили не что-нибудь, а изображение Христа. Ну, в соответствии с нормами христианской религии, ну, есть такой, значит, объект поклонения, как распятие. То есть изображение Христа, который распят на кресте. Ну, это изображение всегда, оно достаточно корректно, там чрезмерных мук не показывают, оно не очень натуралистично, то есть, ну, как бы это отличается очень сильно, я приношу извинения, если я кого-то обижу, но это нормальное изображение, это не садизм, это не порнография. Так вот, Facebook умудрился забанить изображение Христа, потому что это неприемлемо и не соответствует нормам Facebook. Поэтому, да, мы, конечно, будем обсуждать новости в Фейсбуке тоже с вами, пока нас там еще не забанили. Но при пользовании этой замечательной социальной сетью, пожалуйста, соблюдайте нормы даже не гигиены, а нормы осторожности. И на фоне того, что творит Фейсбук, вся эта история с якобы забаниванием Телеграм, она производит достаточно смешное и нелепое впечатление. Я-то вообще-то говоря думаю, что вся эта истерика, все эти скандалы, все это публичное выяснение отношений, это просто такая красивая, элегантная рекламная кампания. С одной стороны, Телеграма, потому что уже было, по-моему, две таких истории, когда тоже торжественно закрывали Телеграм, и это выразилось просто в реальности в довольно существенном росте количества пользователей Телеграма. А с другой стороны, ну, отчасти это рекламная кампания Роскомнадзора, потому что вот посмотрите, они что-то могут, они что-то делают. Но если действительно Телеграм вдруг случайно все-таки забанят, я думаю, что ничего страшного не будет. Все любители этого замечательного мессенджера спокойно будут пользоваться VPN-ками. Это такая штука, которая позволяет просматривать любые странички, которые запрещены на территории Российской Федерации. Вот, они встроены в некоторые стандартные браузеры, типа Opera, там даже встроено специально. То есть не надо даже никакую программу специально открывать, ни на какой специальный сайт заходить не надо. Это такая общедоступная услуга. О ее распространенности свидетельствует, например, то, что один из самых популярных в России политических сайтов, Каспаров.ру, он в России официально заблокирован. Но при этом, если посмотреть на рейтинге посещаемости, скажем, в Mail.ru, то он стандартно занимает когда первое, когда второе, когда третье место, но практически никогда не ниже третьего места в разделе «Политика и государство российское». И заходят туда явно не только наши из Израиля и не только наши из Европы, а наши из России тоже. Поэтому вокруг этого подняли то, что называется словом «хайп», ну, а скорее всего является ажиотажем просто. И это дело житейское, это бывает. Я думаю, что это будет способствовать популярности Телеграма. Еще очень забавно, что вице-президентом Телеграма только что назначен человек, которого, когда, значит, товарища Дурова якобы отбирали сеть ВКонтакте, за которую, между прочим, получил отличные деньги, тогда он обвинял этого нынешнего вице-президента Телеграма, обвиняли в предательстве, коррупции, в том, что он сотрудничает с российским проклятым государством против невинного инноватора Дурова, создателя ВКонтакте и так далее. А сейчас его этот самый преданный им Дуров берет на работу. Так что я думаю, что это хорошая, грамотная рекламная кампания. Я аплодирую. Да, теоретически с вероятностью процентов 15-20 эта рекламная кампания может выйти из-под контроля, как выходят эти кампании. Но тогда любители Телеграма будут совершенно спокойно им пользоваться и дальше. Ну и еще одна раз, раз уж я заговорил о современных технологиях, новость, которая неудобная, но я считаю ее хорошей. Сотовые операторы начинают зачистку владельцев серых сим-карт. Серых симок. По нашим законам, когда вы покупаете сим-карту, вы должны предъявить паспорт. Сим-карта должна быть привязана с конкретным физическим лицом. Это не очень удобно, нам всем хочется анонимности, приватности, безопасности и так далее, но этим в безумных количествах пользуются мошенники. Вот когда вы получаете смс-ку, скажем, из Сбербанка, и вам в этой смс-ке отдельно пишут огромными буквами, что, дорогие друзья, никому не сообщайте никаких кодов, потому что если у вас что-то спрашивают, то это мошенники, то это на самом деле оборотная сторона того, что в обход закона сим-карту анонимную можно купить на любом вокзале. И вот мобильные операторы начали проверку базы своих абонентов, чтобы выявить анонимов, которые являются владельцами серых сим-карт, которые зарегистрированы не на них. Ну что, каждая сим-карта на кого-то зарегистрирована, ну, когда мы покупаем или там кто-то покупает сим-карту вокзала без предъявления документов, она все равно зарегистрирована на кого-то, и дай бог, если тот кто-то не окажется вербовщиком ИГИЛ, запрещенного в России. Так вот, с 1 июня вступают поправки к закону о связи, которые обязывают сотовый оператор идентифицировать каждого своего абонента. То есть нужно установить фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта. И, скорее всего, вам будут звонить, и уточнять, здравствуйте, как к вам можно обращаться, а вот такого-то ли числа вы родились, и так далее, и так далее. Значит, МТС уже заявил, что готовит свою систему, чтобы соответствовать требованиям закона. Надо сказать, что если мобильный оператор не сможет подтвердить личность абонента, то последнего отключат от услуг связи, ваша симка перестанет работать. Причем после вступления поправок в силу, а пользователи получат для уточнения данных 15 дней. То есть, если ваш мобильный телефон 15 дней отключен, или если вам пришел странный звонок, и вы на него не ответили, а это был звонок от вашего мобильного оператора, через 15 дней он имеет право вас отключить. И пляшите, как хотите. Это, безусловно, создает проблему, потому что это риск злоупотреблений со стороны мобильных операторов. Я думаю, что фирмы, известные с высоким качеством своих услуг, такая, например, как МТС, ну, в общем-то, они обидят, как я боюсь, некоторую часть своих абонентов. Но в конце концов, если вы сотрудничаете с МТС, которая, я помню до сих пор эту замечательную организацию, МТС, ну, была такая штука, когда люди платили не вперед, они платили как бы абонентскую плату. И если да, они переставали пользоваться мобильным номером, то абонентскую карту они продолжали платить. На них продолжалось начисляться. И вот МТС прославилась. Она, по-моему, единственная из тогдашних крупных операторов. Она ждала долго, несколько месяцев, иногда лет, пока сумма долга не вылетала там в 20 тысяч или больше. И тогда она подавала в суд. И формально она была права. Просто они специально ждали, пока долг будет большой, реальный и серьезный в отношении людей, которые просто имели несчастье быть их клиентами, невнимательно отнестись к соответствующим данным. Я после этого МТС не пользуюсь, многие пользуются, но сейчас появятся некоторые проблемы. Так вот, представители МТС говорят, что будет проведена соответствующая работа, МТС уже готовит свою систему. Они заботятся, чтобы абоненты не испытывали неудобств. Из Билайна мне уже позвонили. Формально это была реклама, но мне очень вежливо поинтересовались, являюсь ли я Михаилом Геннадьевичем. И, судя по всему, я надеюсь, на этом проверка закончена. Ну, сейчас у нас будет короткая пауза, а потом мы вернемся и продолжим это обсуждение. потому что это интересно.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, снова с вами Михаил Делягин. Мы продолжаем. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Звоните, пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber 8-967 и тоже 297-02. Да, я забыл сказать, что помимо обсуждений всего этого в социальных сетях, мы еще и ведем трансляцию в YouTube, и там тоже есть свой отдельный чат. Можно смотреть, как я веду эту передачу с небольшой задержкой, и можно все это обсуждать там в чате. Мне сделали специальный, так сказать, выход, и теперь мне тоже, я тоже не могу избежать, я тоже буду его читать, так что, так сказать, все хорошо. Очень забавно, что в пресс-службе Вымпелкома, это Билайн, пояснили, что уточнять данные абонента операторы будут не сами и не в отношении всех клиентов, а только после соответствующего запроса по нему правоохранительных органов или надзорного органа связи. То есть просто так вам из Билайна вроде бы звонить не должны. Ну, может быть, мне позвонили просто в порядке рекламы, действительно хотели что-то там, так сказать, навязать. Не знаю. А Билайн прославился тем, что в некоторых местах Москвы у него такая странная связь внезапно пропадает. Ну, как у Мегафона в ранние годы. Я даже придумал замечательную рекламу. Правда, почему-то она не пошла в коммерческое распространение. Знаете, Билайн. Просто кричите громче. Но, разумеется, это относится только уже к далекому прошлому. Но, в целом, новые поправки в закон при всей своей справедливости вызывают много вопросов. То есть, если вы купили симку в переходе без паспорта, если вы зачем-то, так сказать, хотите скрываться от всех, чтобы никто не знал, кто звонит с этого номера, да, в отношении вас, ну, как бы вы себя поставили в серую зону, значит, к вам должны относиться соответственно, если вам эту симку отключат, что называется, без обид, никаких претензий, потому что вы сами, что называется, напросились. Но у нас огромное количество людей пользуются сим-картой, которую купили не они сами. Ну, например, дети не могут до 14 лет сами покупать сим-карты на себя, потому что у них, пардон, нет паспорта. Если, конечно, вы ему загранпаспорт не сделали. То есть обычно покупают мобильник по своему паспорту детям родители. И что получается, что значит, а ребенок пользуется телефоном незаконно, и ему нужно этот телефон отключать? Представители сотовых компаний объяснений этого вопроса дать не смогли. Сказали, хотя президент закон уже подписал, детали будут известны позднее. А дальше у нас очень много пожилых людей. Для тех, для кого сим-карту покупали родственники. И понятно, что они не могут сами прийти в офис этой самой оператора мобильной связи, и если им позвонят, они скажут: да, это я, а не мой родственник, на которого все это зарегистрировано, и тогда, соответственно, им может быть отключена мобильная связь. А некоторые живут в глуши, и мобильная связь — это единственное, что соединяет их с миром. При этом большинство людей даже не подозревает, что им нужно что-то подтверждать. И вообще формулировки закона таковы, что, может быть, нас с вами пытаются обязать приехать в офисы мобильной связи. Вы знаете, даже в Москве это некоторый бред, потому что у всех у нас есть, так сказать, другие дела, и мы совершенно не обязаны заниматься подтверждением каких-то вещей. С формальной юридической точки зрения отключение абонентов от связи незаконно. Ну, в конце концов, уведомление от сотового оператора о том, что мы должны что-то подтвердить, можно пропустить случайно. И с формальной точки зрения, если оператор не знает, кому он предоставляет услуги, это его проблема. А если они нарушают закон при распространении сим-карт, то это, так сказать, вина не покупателя, а вина продавца. А получается, что мобильные связи пытаются переложить ответственность на плечи пользователей. И способ идентификации, который предусмотрен в законе, он нелеп. Потому что сотовые компании, они будут просить абонентов подъехать к ним в офис для уточнения данных. А если человек в отпуске или в командировке? А если человек просто отключил телефон на время? То есть, в общем-то, здесь достаточно большие проблемы. Вот, так что если после 1 июня у вас вдруг отключат мобильную связь, то вы не пугайтесь, это теперь может быть сделано по закону. Вот такое у нас, прости господи, государство. Я подчеркну, что, скажем, во Франции покупка сим-карты, даже с паспортом, даже туриста, это безумно сложная процедура. И далеко не везде ее можно купить, далеко не сразу ее подключают, местную сим-карту. То есть у нас достаточно демократичная система и достаточно удобная для нас с вами. Но вот с 1 июня ситуация может измениться. Я надеюсь, что там кто-то одумается. Все-таки у нас с начала мая будет уже новое правительство. Я понимаю, что сейчас никому и ни до чего в этом правительстве. Но у них будет пара недель для того, чтобы подготовить нормальные человеческие инструкции. И я надеюсь, что нам не придется всем ехать в офис мобильных компаний для уточнения информации. Потому что я честно скажу, что если меня обе мобильные компании попросят к ним подъехать в офис, а я пользуюсь услугами двух мобильных компаний, то я на них, что называется, с ними расстанусь и перерегистрируюсь в третьей, потому что я не хочу, чтобы со мной так обращались, и не хочу поддерживать отношения с фирмами, которые так себя ведут, пусть даже по формальному требованию закона. Давайте примем звоночек. Да, Искандер из Казани, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, Михаил. Да. Просто вот возмутительно. Тут ведь не беспокоиться надо, что отключат, а просто во всю горло не знаю, на нецензурно броню. Ну это просто безобразие какое-то. 15 лет назад карту подключал, нахожусь чисто по медицинским выражениям у них, понимаешь, вот родственников. Вот, значит, не могу же появиться там. Вчера звонил, значит, туда, это 3000 километров. Они говорят, вы подойдите. Я говорю, куда подойти-то конкретно? Куда-то, ну, может быть, здесь ближайшая какая-то контора, офис связи. Нет, говорит, к нам. Я вы что, говорю, вы обалдели, больше 3000 километров. Нет, вот тоже упирается. Закон есть закон. Закон есть закон. Ну, по-моему, это безобразие.
Ну, я думаю, это не закон, а это издевательство конкретной компании. Я думаю, что так. Я думаю, что здесь закон ни при чем. Вот, ну вот вы пишете по этому поводу. А вот 98.09. МТС в Костромской области одного абонента, девушку-инвалида второй группы с заболеванием сердца, постоянно осаживают в минус от 300 рублей до 2000 рублей. Все деньги снимают сразу. Только человеку положишь 300 рублей, все деньги улетают, и баланс тут же минус 110 рублей. Спрашивает 98.09. Ну, навскидку могу сказать, что, может быть, у этой девушки подключены какие-то услуги, она просто не знает, потому что иногда и как бы компании, которые продвигают свои услуги, действуют мошенническим способом или полумошенническим способом. Вы подключаете их услугу и даже не понимаете, что вы подключили. Ну, а с другой стороны, это все-таки подтверждение той замечательной репутации, которую заработала, по-моему, фирма МТС. Я думаю, что просто здесь нужно разбираться, что там происходит. Давайте еще примем звоночек. Елена, да, в эфире.
Да, добрый день. Мне вот хотелось бы сказать по поводу МТС в Крыму. Мы, крымчане, у нас сейчас где-то 2.5 миллиона этих симок на руках. Когда мы оказались без связи, естественно, мы все кинулись покупать, ну, хоть какая-то связь, чтобы была. Кроме МТС, к нам никто не вошел. Но дело в том, что единственный офис в МТС, наверное, был у нас в Симферополе в течение полугода, если вообще не месяца 2-3. У нас ни одного офиса вообще нету. Кошмар. У нас они продают через другие конторы, но к ним обратиться. И у нас повально было то, что вот начали, то есть одну карточку, допустим, я купила, мне ее не дали активировать. Я иду в этот офис, делаю заявку. Я не могу сидеть без связи, я покупаю другую симку. Мне на ту симку начинает приходить, что у меня по какому-то номеру долг. Выяснить не с кем. по интернету делаешь заявку, эта заявка в интернете пропадает. А когда офис исчез, хотя они сейчас, они целую кучу адресов скажут, где у них находится в Крыму офис. 2,5 миллиона абонентов. Ни одного офиса.
Спасибо большое. Еще раз. Это о фирме МТС. Принадлежащий, господи, это самая АФК-система, которая действительно считал самой цивилизованной, самой разумной компанией. Так, 4225 говорит. Мне недавно позвонили и спросили, кто это. Я ответил, а это кто? На этом разговор закончился. И после этого мне отключат телефон. Нет, уважаемый коллега, вам отключить телефон после этого не могут. Вам обязаны представиться, что это оператор такой-то вашего оператора. Сказать, как его зовут, чтобы вы могли потом выяснить, кто звонил и сослаться на этот разговор. И, по крайней мере, вам точно представиться, что это представитель вашего мобильного оператора. Так что вот на таком разговоре вам телефон не отключат. А на чуть более подробном могут.
Личные деньги. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Личные деньги.
Слушайте, вот я тут новости сейчас слушал. Вы представьте себе, какой нужно иметь фантастический интеллект, чтобы, как было сказано, атаковать автобус с бойцами соответствующих единоборств. То есть человек даже не мог себе представить, что будет, если эти ребята оттуда просто выйдут к нему. Да, но вот такой замечательный уровень у наших мозга, у наших европейских коллег. Значит, пожалуйста, звоните 8 800 297 02, 8 967 297 02. 7372 спрашивает, а те, кто брал свои сим-карты по своим паспортам, тоже должны приходить в офисы? Конечно. А как мобильный оператор может определить, по своему паспорту вы брали или не по своему? А дальше следуют законные вопросы. А если две сим-карты, а взяты в разных регионах? Ну вот коллега из Казани уже звонил, что его там требуют за 3000 километров приехать. И не может ли быть здесь... А, да, понятно. И не может ли быть здесь открыто поле для деятельности мошенников? И так часто звонят, то окна предлагают, то медцентр посетить и просят всегда подтвердить свое имя и фамилию. Ну, значит, дорогие коллеги, первое. А если вас просят... Какая-то коммерческая фирма, подтвердить что бы то ни было, имя, фамилию, упаси боже, почтовый адрес, свой адрес проживания, вот это говорить нельзя сразу. Вы можете, когда вы какие-то услуги заказываете, скажем, по интернет-доставке или ремонтников, или еще кого-то, там вы можете вбивать свои данные, ну просто чтобы курьер знал, куда ему идти. Но это вы можете делать по своей инициативе. Если вас специально начинают про это расспрашивать, а вы еще не сделали заказ, то, скорее всего, это какое-то мошенничество. Все эти рекламные обзвоны по базам данных, если там говорит человек, то нужно отвечать предельно жестко, так, чтобы в пределах норм, вежливо, без оскорблений, но так, чтобы второй раз ему больше не захотелось звонить. У меня есть несколько формул, я не буду здесь их воспроизводить, потому что вас, коллеги, мне, честно говоря, жалко, но больше рекламные рассылки не перезванивают, и, по крайней мере, со второго раза вычеркивают меня из базы данных точно. То есть здесь вопрос жесткости. Если вы проявляете слабину, если вы к рекламщикам начинаете относиться как к людям, извините, вы сами попали. Вот. Но если две сим-карты взяты в разных регионах или даже в одном, ну, вы знаете, я могу сказать про себя. У нас, слава богу, у нас 4 основных оператора мобильных связей. Я пользуюсь 2 из них. Есть услуга практически у всех, переход к другому мобильному оператору с сохранением номера. Вот если сейчас мне эти два моих мобильных оператора, Билайн и Мегафон, начнут звонить и просить куда-то там пройти, то я просто перерегистрируюсь на Теле 2. Потому что я таких шуток не понимаю и, честно говоря, понимать не хочу. Неважно, что там написано в законе, я у них давний пользователь, больше 10 лет у обоих. Если они так себя поведут, ну, значит, одним пользователем у них будет меньше, и сильно подозреваю, что и не одним меньше. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что есть люди, которые любят МТС, которым нравится МТС, и, соответственно, можно переходить и в МТС тоже, нет проблем. Но закон оставляет очень много возможностей и для, так сказать, репрессивных действий по отношению к нам с вами, как пользователям мобильной связи, и для разного рода мошенников, которые будут, притворяясь сотрудниками мобильных операторов, вымогать у нас наши персональные данные. А это опасно, потому что к вам не просто могут начать названивать всякие рекламщики, если вас продадут в базу данных, к вам могут просто прийти какие-то бандиты или, в лучшем случае, воры по домашнему адресу. Поэтому здесь, я думаю, что нужно минимизировать свои контакты с этими людьми. И в любом случае, после 1 июня, просто понимаем все, что если там в течение 3 месяца после 1 июня, то есть на протяжении лета, у кого-то из наших близких пропадает мобильная связь, это совсем не обязательно значит, что случилась какая-то катастрофа, с человеком что-то не так, что-то ужасно и так далее. Вполне возможно, что это просто исполняют соответствующий закон. Да, меня уже много поправили на тему нападения на автобус со спортсменами ММА. Как говорят украинские небратья, там не все так однозначно, но я не специалист в этой сфере, поэтому, наверное, я не прав. Давайте примем звоночку. Петр, Самара, пожалуйста.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос, на самом деле, очень интересный. Смотрите, у меня двое глубоко несовершеннолетних детей, да, которые в школе учатся. Угу. Естественно, их сим-карты оформлены на меня.
Естественно.
То есть, если им позвонит МТС, они у меня знают, какие можно номера брать, какие нельзя и так далее. Они, естественно, по голосу, как минимум, определят, что это не владелец сим-карты. Правильно? Это логично?
Ну, логично, это детский голос, да.
Вот, и второй вопрос, связанный с этим. Мне удобно, что все мои номера, там, жены, мой, детей, привязаны к единому лицевому счету.
Да, я стал тоже удобно.
С проблемой, когда один номер мне нужно было заблокировать, договор расторгается в течение там десятков дней, по-моему, 40, что ли, дней. В итоге даже за заблокированный номер с меня 2 раза списали абонентскую плату, которую я потом, ну, из принципа замучился возвращать. Вот как с этой ситуацией быть?
Ну, во-первых, я не пользуюсь абонентской платой, вот по-честному, потому что мало ли что случится, отключил я телефон, а потом она все пропадает. Я оплачиваю, так сказать, безлимитку или, так сказать, определенное количество минут. Но это, конечно, каждый решает сам. Вот. Ну, просто понимаем. И мы не знаем еще, как будет этот закон действовать в деталях, потому что до его вступления в силу еще более 1,5 месяцев. Но то, что сейчас он подписан, в общем-то, мобильные операторы получают возможность, грубо говоря, делать, что хотят. И просто я думаю, что нужно подготовиться к неожиданностям и этих неожиданностей не пугаться. Потому что обычно, ну, исчезает там человек с мобильной связи, ну, все, так сказать, ну, только морги не обзваниваешь. А здесь, да, может быть, это такой перебой в мобильной связи, вызванный замечательными депутатами Госдумы и, так сказать, замечательными мобильными операторами. Вот еще пишет. 95-96. Мой бизнес связан с терминалами оплат, и на меня оформлено порядка 20 сим-карт. Я так понимаю, после 1 июня я из мобильных офисов вылазить не буду. Ну, слушайте, если 20 сим-карт оформлены в одном офисе, то можно просто один раз зайти и всех 20 их подтвердить, раз это бизнес. Если это бизнес, это связано с деньгами, то лучше не ждать неприятностей, лучше один раз приложить усилия за раз, как бы лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Ну да, и банковские карты тоже привязаны к этим телефонам. Да, и у меня, кстати, они тоже привязаны к моим телефонам, это проблема. В общем, нам могут создать очень большие неприятности этот замечательный закон, потому что привязка банковских карт к мобильным номерам, если мобильные номера отключат, то это будет очень круто. Давайте примем еще звоночек. Да, Дмитрий, Ставрополь.
Добрый день. Скажите, вот у меня, у моей сестры номер телефона ей подарили 15 лет назад. Она пользуется регулярно им. Вот. И, значит, человек, на которого зарегистрирована сим-карта, умер. Что в данном случае, вот как она должна подтвердить данные, свои данные какие-то сказать, или как-то поменять номер уже ей придется? Потому что все банковские карты тоже привязаны именно к этому номеру каким-то образом. Вот скажите, пожалуйста, как поступить в этой ситуации?
Ну, я думаю, что, скорее всего, можно будет просто прийти с паспортом в офис мобильной связи, сказать, вот, вы знаете, вот такие дела, он зарегистрирован не на меня, перерегистрируйте на меня, пожалуйста, вот эта симка, вот этот телефон, вот это я. И я думаю, что нормальная мобильная компания в этих условиях, конечно же, все сделает. Но я думаю, что лучше все-таки подождать, пока вас мобильная компания к себе не позовет, чтобы, так сказать, лишнюю работу не делать. Вот. Ну и, конечно же, мы все должны понимать, что мы сталкиваемся с новым риском благодаря возможным действиям мобильных операторов. И если у нас вдруг мы будем вынуждены изменить свой номер мобильной связи, вот, если мы будем переходить в другой мобильный оператор, при этом не удастся по каким-то причинам сохранить старый номер, тогда мы должны просто, никого не забыв, проинформировать всех об этом и понимать, что не все люди, особенно пожилые, читают смски. Вот, и некоторым пожилым людям придется просто прозванивать и говорить, там, бабушка, тетя, дядя, дорогой друг, пожалуйста, вот перепиши мой номер, потому что он у меня теперь другой. Да, это неудобство, и, честно говоря, когда я начинал обсуждать эту тему, и когда я там 20 минут назад говорил о том, что это борьба с анонимными сим-картами, это справедливо, я просто не представлял себе, какой масштаб неудобств и неприятностей это может создать для обычных людей. Но я думаю, что мы с этим совсем справимся. И я думаю, что и мобильные операторы поведут себя достаточно разумно и рационально, потому что никому не нужно ставить на уши своих пользователей. Я думаю, что, как обычно, еще Карамзин писал, что глупость российских законов нейтрализуется необязательностью их исполнения. И я думаю, что мы преодолеем, хотя и придется немножко напрячься. Ну и тут еще одно сообщение пришло не по теме, но по общей хорошо обсуждаемой теме. Георгий. О последней истории, значит, со Скрипалями. Цитирую. «Насчет последней версии тупых англичан о том, что газ-новичок был изготовлен в Шаханах 10 лет назад». Это в Саратовской области химкомбинат. Новость немного неполная. Дело в том, что в Шаханах действительно был институт, в котором в советское время разрабатывали химическое оружие. Но начиная с 90-х годов этот институт перестал вести разработки полностью и был передан из Минобороны в Минхимпром. После конверсии там до 98 года пытались наладить производство удобрений, но дело не пошло, и в 99 году он уже был пустой, то есть там никто не работал. А сейчас он вообще ликвидирован как банкрот, и окончательная ликвидация завершилась как раз в 2005 году, то есть накануне того момента, когда, по мнению английских ругательства, там что-то создали. История этого института есть в открытом доступе. Георгий пишет, что он служил срочно в Шаханах и видел, что уже в 99 году там не осталось ничего. Так что не только наши, так сказать, деятели совершают бытовые идиотизмы. На фоне англичан наше государство очень вменяемо.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Деньги.
Добрый день, продолжаем наш эфир. Ну, конечно, новости шокирующие. Невольно возникает вопрос. Вот последний случай с женщиной из Казахстана, которой своего ребенка приехала продавать в Москву. Простой вопрос. А вот нам действительно с этими людьми не нужны визовые режимы? Ну, сделали этнократию, сказали, что мы имеем право. Нормальную этнократию, реальную, жесткую этнократию. Перевели свой язык на латиницу, просто чтобы затруднить, так сказать, общение с нами. Да? Других причин нет. Такие вот вещи происходят, а нам точно не нужен с ними визовый режим. Мы точно вот это вот хотим продолжать. Мы точно хотим, чтобы по Москве ездили люди, которые на основании того, что у них киргизские права, создавали аварийные ситуации постоянно. Вот я сюда ехал, я два раза попал в ситуацию, и слово «джихад-такси» в Москве уже никаких, так сказать, разъяснений не требует. Уже все понимают, что это такое. С другой стороны, мы же сами хороши. Во-первых, мы все это терпим. Мы визовые режимы не вводим. А вот эта история с англичанами. Английский посол в России нам хамит в лицо. И наши там преисполнены полного негодования, пытаются что-то кому-то объяснить, какими-то эмоциями делятся. Господа, вы Великобританию уважаете или не уважаете? Между прочим, член Совета Безопасности ООН. Вот вам Великобритания, ядерная держава, прислала в качестве своего посла, ну, человека, который производит впечатление больного животного. Простите. Терпя его на нашей территории, признавая его представителем Великобритании, вы, уважаемые господа из МИДа, оскорбляете Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Вы правда его оскорбляете? Если человек так себя ведет на нашей территории, ребят, заберите его. Персона нон грата. И пусть приедет кто-нибудь, кто умеет себя прилично вести, кто не позорит вашу страну, не возбуждает у нас антианглийские настроения. Так повела бы себя нормальное государство, которое имеет чувство собственного достоинства. А заниматься всяким писком о правах человека и о том, что хорошо и что плохо, ну, знаете, это уже немножко смешно на четвертый год русофобской глобальной кампании по всему миру. Китайцы, даже севернокорейцы, вели бы себя так. Не умеешь себя вести, пошел вон отсюда. Мы готовы принять следующего без вопросов, если он тоже будет уметь себя вести. Да, нашего посла тоже придется заменить, скорее всего. Но это дело житейское, ничего не поделаешь. Это политика. С другой стороны, если рассматривать это дело Скрипалей, то, судя по некоторым данным, англичане здесь тоже пострадавшая сторона. Дело в том, что похоже, что между США и Великобританией развертывается сейчас большая такая тихая прокси-война, достаточно жесткая. И борьба за влияние проявляется во многих эпизодах, в частности, в аресте проамериканского Саркози во Франции, где пришел к власти проанглийский президент Макрон. Вот. И такого рода конфликтов довольно много. Саркози, между прочим, допрашивали 26 часов. Чтоб у нас так коррупционеров допрашивали, как Саркози. Если бы это у нас сделали с каким-нибудь Тюлюкаевым или братьями Магомедовыми или еще кем-нибудь, все правозащитники стояли бы на ушах и визжали про недопустимость этого. Реально, человека допрашивали 26 часов, пусть и с перерывом. Вот. Бывшего президента. И, кстати, другой эпизод в Корее, потому что там эту президентшу арестовали, значит, дали ей 24 года лишения свободы. Но я напоминаю, что это президентша американская марионетка, которая, будучи американской марионеткой, очень здорово ухудшила отношения с Северной Кореей. И за это она на самом деле поплатилась, а не за коррупцию. А то, что она слушала свою подружку, это было просто, так сказать, основанием. Так вот, возвращаясь к истории со Скрипалями. Есть основания полагать, что это действительно было применение, может быть, не отравляющего вещества, а обычного какого-то наркотика, на территории Великобритании, применение американцами, которые, зная, как на это клюнут англичане, просто решили их подставить. Решили показать всем, что правительство Терезы Мэй — это безумные и не вполне вменяемые люди. Здесь та же самая история, что с малазийским Боингом на Украине. Когда американцы дали украинцам информацию, что, ребята, это летит Путин, заведомо ложную информацию. Объяснили: ребята, вы его сейчас сбейте, убейте его, все будет хорошо. И они, подчиняясь команде американцев, уничтожили пассажирский самолет. И сейчас уже даже на BBC выйдет вот-вот фильм о том, как это происходило. И произошла, так сказать, дискредитация нынешних украинских бандитов, которые управляют Украиной. И теперь они действительно не могут никуда деться от американцев. Они теперь к ним теснейшим образом привязаны. Потому что любые мемуары любого ЦРУшного клерка и в той же самой Голландии всех этих Порошенко и Коломойских начнут сажать. И в Европе. Они из своего Израиля просто выехать не смогут никуда. А то же самое может произойти сейчас и здесь. Потому что американцы, судя по всему, совершили это нападение на этих, на предателя и его дочь, которая ни в чем не виновата, безусловно. Они дали американцам не информацию, потому что здесь нет информации, но они дали им наводку. Они сказали: ребята, на самом деле это русские, мы вам обязательно дадим информацию, но вы сейчас прокукарекаете, что это русские, а информацию мы вам дадим чуть позже. Англичане, которые, судя по всему, утратили навыки реальной работы, то есть, по крайней мере, английские политики, прокукарекали. Ну и сейчас они, что называется, выглядят посмешищем. Потому что даже те, кто пляшет под их дудку и кричат: да, конечно, это русские, они начинают просить уточнений. Они начинают объяснять, что мы не хотим выглядеть больными животными, такими же, как вы. Что-нибудь, дайте хоть что-нибудь реальное. А в результате начинаются сказки про завод, который 10 лет назад закрылся, и так далее, и так далее, и так далее. То есть весьма вероятно, что это была провокация американцев против нынешнего английского правительства, которое то ли недостаточно проамериканское, то ли там наступило американцам на какие-то мозоли. В общем, это их внутренние разборки. Будем, что называется, продолжать и наблюдать с большим интересом. Правда, сегодня под это дело должны получить санкции 10 российских олигархов. Тех самых, которых не существует. Вот мы и увидим, кого в России считают олигархами американцы, но не считают олигархами российское руководство. Возвращаясь, сейчас все-таки я хочу закончить тему с сим-картами. Много ругательств в адрес МТС. Дорогие друзья, вот кто-нибудь из сторонников МТС напишите, я обязательно вас прочитаю в эфире. Просто я хочу иметь немножко сбалансированную картинку. И да, конечно, я неправильно поставил ударение. Шиханы и отключат. Вы абсолютно правы, уважаемые коллеги. И вот 7909 пишет: здравствуйте, я сам с Невинномыска. Зашел в Билайн просто проверить свои номера. Мне, честно говоря, такое в голову не приходило. Просто зайти в офис, проверить свои номера. Оказалось, что на мой паспорт подключено аж 4 номера. А кто и какой офис подключил, они не знают. Мол, вам надо ехать в Ставрополь, в головной офис и решать. Я звонил на прямой номер, сказали, подумают, это был год назад. Сейчас поеду и проверю еще раз. Юрий. Ну, знаете, вот здесь действительно, потому что если на ваш номер просто подключат каких-нибудь мошенников, это не страшно, на ваш паспорт. А если на ваш паспорт подключат каких-нибудь террористов и доказываете потом, что это не вы, вот такого рода злоупотребление со стороны мобильных операторов для меня в новинку. И, честно говоря, то, что это связано с Билайном, тоже начинает, в общем-то, пугать. И, может быть, действительно стоит просто проверить свои номера, не подключены ли на паспорт какие-то левые номера. Я надеюсь, что если на мой паспорт включены левые номера, я имею право потребовать, чтобы эти номера были от меня отключены, не заезжая неизвестно в какие головные офисы. Хотя они, конечно, могут и не предоставлять соответствующие сервисы. Вот. И, в общем-то, похоже, что мобильные операторы здорово занимаются злоупотреблениями, которые мы даже просто не можем себе представить. И вот 26-20, Василий Иванович из Ростова пишет: не надо ничего ждать, надо идти перерегистрировать сим-карту на себя. Такая загадочная фраза: имею опыт. И чувствуется, что опыт, в общем-то, негативный. Коллеги, ну вы тут вспоминаете, что роуминг собирались отменить еще в декабре 2017 года. Ну, что называется, обещанного 3 года ждут еще достаточно много времени. Так что, дорогие друзья, перерыв будет коротким.
Личные деньги.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча!
Гол! Илья Ковальчук!
Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. С вами Михаил Делягин. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните. WhatsApp и Viber 8 967. И тоже 9702. Тоже, пожалуйста, звоните. А я надеюсь, сейчас мы все-таки закончим с этими сим-картами. Но я не могу не прочитать, потому что 1698 действительно раскрывает мне глаза, в том числе на нашу судебную систему. Вот он пишет, человек. Сталкивался с такой же проблемой 10 лет назад, образовался большой минус на сим-карте МТС. После этого приходили извещения, что я должен якобы выплатить, на которые я не реагировал, пока не пришло решение суда. Но, внимание, замечательная фраза, я написал по обратному адресу письмо, где указал все пункты нарушения моих прав потребителя, в том числе намеренные. После этого вопросы были сняты. Но я думаю, судья подписывал постановление пачками, кто не оспаривал, пришлось платить. Уважаемый коллега, это не важно, что подписывал и как подписывал судья, мы все знаем, что такое российский суд. Но, посмотрите, человек написал в письменном виде ответ, не являясь суд, просто указал пункты нарушения своих прав потребителя, выделив намеренные пункты, и после этого, без его явки, вопросы были сняты. Это на самом деле очень хорошо говорит о российской судебной системе и в определенной степени и об МТС. Так, и вот, значит, наконец-то откликнулись люди на мои призывы сказать что-то хорошо. 20 лет пользуюсь услугами МТС, Александр, все в порядке. Сейчас тариф 200 рублей в месяц, 10 гигабайт интернет, 600 минут звонки, 600 МТС. Я доволен компанией, бывают сбои, но это ерунда по сравнению с Билайном. И другой, 0086 Антон, хочу в защиту МТС выступить, с сентября 2 года пользуюсь этим номером, очень доволен. Ну вот видите, есть некоторый баланс. И тот же самый Антон, 0086, пишет про мошенников, что скажу, не поможет эта чистка серых номеров. Это работники мобильного оператора делают новые регистрации на любые копии паспортов. Проблема не в операторах, а в мелких работниках. И вы знаете, здесь я, пожалуй, соглашусь. Потому что если делает рядовой офисный сотрудник, он, у него есть копия наших паспортов, он может на любой из наших паспортов зарегистрировать все, что угодно, и спокойно сдать в розничную регистрацию, в розничную распродажу. То есть пока милиция, полиция не начнет ловить тех, кто занимается продажей нелегальных номеров, все это будет продолжаться. Ну, значит, эту кампанию сейчас нам предстоит пережить. Давайте примем еще звоночек. Евгений из Пятигорска, пожалуйста, в эфире.
Добрый день, Михаил Владимирович. Вопрос такой по поводу сим-карт. Во Вторую Чеченскую войну, бытность, вот, было зарегистрировано 12 сим-карт на меня. Вот. И, значит, потом вы меня, значит, ловили, поймали. Ну, как бы я не убегал никуда. Предложили закрыть их. Я говорю, я их не открывал. Вот, закрывать тоже я не буду. Ну, вопрос, само собой, как бы утих. Ну, неприятный осадок остался. В данный момент сейчас тоже, по примеру, как говорится, нормальных людей прошли, проверили, значит, в данный момент в МТС. На меня было 5 сим-карт зарегистрировано, значит, 3 из них закрыли, а 2, значит, с отрицательным платежом, значит, 300 рублей и 14 рублей не закрыты. Ну, как бы объяснял ситуацию такую же, чтобы сходная была. Ну, это же раньше было. Вот. Ну, в общем, вопрос и ныне там.
Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Вот такая реальная угроза, реальная перспектива мошенничества с каждым из нас. Потому что, когда наши паспортные данные валяются в каждой подворотне, в прямом смысле этого слова, нас их постоянно берут в каждом углу, то, соответственно, этими паспортными данными потом начинают торговать. И начинают их использовать как угодно. И действительно стоит пройтись по операторам и проверить, а не зарегистрировано ли на нас что-нибудь. Потому что, еще раз, с мошенниками наше государство не борется, насколько я могу судить, а с террористами борется. И если на наши паспорта зарегистрированы телефоны мошенников, то, в общем, безразлично. А если на наши паспорта окажутся зарегистрированы телефоны террористов, то у нас могут быть неприятности в самые неожиданные моменты. Лучше иметь, что называется, страховку от этого в виде своего заявления в соответствующую компанию. Вот. И, наверное, стоит обратиться к юристам и выяснить, а что делать, если на ваш паспорт без вашего ведома был зарегистрирован телефон, на который есть долг, потому что, строго говоря, это мошенничество мобильного оператора по отношению к вам. И, вообще-то говоря, это может быть основанием вам предъявить иск этому мобильному оператору и за незаконное использование ваших паспортных данных, из-за вымогательства денег, из-за много других интересных вещей. И, в принципе, в этом случае виноват должен быть мобильный оператор. Потому что он доставил вам, по крайней мере, моральные страдания. А если предъявил вам материальные претензии, то это уже и, так сказать, может трактоваться уже как мошенничество в значении, в том смысле, который вкладывается в это слово уголовным кодексом. Так что здесь, если среди наших радиослушателей есть, так сказать, люди со склонностью к сутяжничеству, не очень хорошая склонность, но она иногда бывает прибыльной, то, строго говоря, можно поэкспериментировать. Потому что то, что творят с нашими паспортными данными, действительно вызывает некоторую панику. И когда сейчас мы же в этом будем виноваты, то, вы знаете, возникает большое желание, что называется, дать сдачи всем этим людям. Для меня, так сказать, мне пытались предъявить кредит, который на меня был оформлен в 2005 году в банке «Русский стандарт». Если бы я не мог привлечь, так сказать, для защиты себя съемочную группу одного из новостных каналов, которым просто стало интересно, что за ерунда происходит, если бы я не имел возможности обращаться к довольно приличной аудитории, то, скорее всего, из меня банк «Русский стандарт», а точнее коллектора, которым он спустя 13 лет, 11 лет после выдачи этого кредита, его, так сказать, продал право требования по нему, а может быть, что-нибудь бы и вытрясли бы. Потому что доказать, что ты не верблюд, очень сложно, очень затратно и реально требует больших сил и больших затрат времени. Ну и еще одна интересная новость, которая есть. Президент Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ. Подписан закон о прямых расчетах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. Соответствующие поправки внесены в жилищный кодекс. Смысл заключается в том, что теперь мы с вами, как собственники жилья, можем заключать договора с поставщиками ресурсов, причем и не только электричество, как было раньше, но и с поставщиками коммунальных услуг, с теми, кто занимается ремонтом, с теми, кто обеспечивает поставку воды, услуги канализации, и даже региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, то есть, грубо говоря, те, кто вывозит мусор. Мы можем подписывать с ними соглашение напрямую, без посредников в виде управляющих компаний, товарищей собственников жилья, кооперативов, которые управляют многоквартирными домами и так далее. То есть, плата за если мы захотим, мы можем платить за коммунальные услуги напрямую тем, кто их нам оказывает. С одной стороны, это означает, что почему возникла управляющая компания? Почему возникли товарищи собственников жилья? Потому что какая-то организация, которая должна нас защищать от произвола коммунальных монополий. На практике эти организации очень часто начинают преследовать собственные интересы. Скажем, что такое управляющая компания? Это бизнес. У меня, когда управляющие компании вводились жилищным кодексом, у меня много знакомых сразу захотело броситься в этот бизнес. Они считали, и вдруг оказалось, что если не воровать и все по-честному, то рентабельность этого бизнеса процентов 5 в год, и, строго говоря, овчинка не стоит выделки. Но управляющие компании – это дико рентабельный вид деятельности. Потому что можно же все делать не по-честному. Можно же обманывать и по-мелкому, и по-крупному, где-то завысить цены, где-то занизить объем предоставляемых услуг, где-то просто собрать деньги, ничего не сделать и так далее. И по стране стоит вой, стоит плач, потому что управляющие компании превратились в таких МММщиков, которые просто грабят людей. И по имеющимся оценкам, сейчас введение этой нормы приведет к ликвидации около 40% управляющих компаний в стране. Потому что они берут у нас деньги и ничего не хотят делать и не могут делать взамен. Это вот такое вот узаконенное мошенничество, которое долгое время было введено законом. И никто из тех, кто это вводил законом, не понес и не понесет никакого наказания. Вот что меня бесит. Все эти депутаты, которые голосовали за, они прекрасно себя чувствовали и будут чувствовать и дальше. Мы сейчас вернемся, пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Личные деньги. Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, вот такие новости, что приходится все время отвлекаться от основных тем. Но действительно, посмотрите, что происходит с нашими моряками в Азовском море. Их просто захватили пиратским образом. Вот представьте себе, что, скажем, кто-то, неважно кто там, мы, сомалийцы, уругвайцы, кубинцы, немцы, захватили бы таким образом американских моряков. Что? Как реагировали бы американцы на такой акт пиратства? Или хотя бы израильтяне? Во-первых, была бы спецоперация по освобождению моряков с применением оружия и всего необходимого, всей необходимой силы. И количество убитых пиратов, на него никто бы не обращал бы внимания вообще. Потому что если государство себя уважает, то жизнь и свобода его граждан для этого государства священна. По крайней мере, за его пределами. А во-вторых, ну, всем показано, что Азовское море – это зона крайне рискованного мореходства, потому что там действуют пираты с украинской стороны. Соответственно, Российская Федерация обязана сегодня закрыть полностью судоходство в Азовском море для всех судов, которые выходят в море без получения разрешения со стороны Российской Федерации. И любое украинское судно, которое отходит от причальной стенки на 10 метров, должно после этого топиться на месте к чертовой матери. Вот это было бы нормальным ответом. И после этого наши моряки были бы освобождены в течение суток с извинениями и тихим визгом. Наше государство это делать будет? Нет, не будет. Потому что вы слышали на все эти бесконечные, бессмысленные заявления про зеркальные ответы, которые заранее предсказуемы, заранее очевидны, заранее понятны. Когда государство превращает себя в половую тряпку для вытирания ног, нужно понимать, что вытирают ноги не только об это государство, но и его граждан, которые просто, что называется, не успели подсуетиться. Ну а с другой стороны, эта история с очередным нападением бездомных собак. Я думаю, что ни один из этих борцунов за права животных, которые выступают за права бездомных собак кусать детей, сейчас не испытывает ни малейших угрызений совести. Потому что для них люди ничто. Им приятнее общаться с животными. Естественно, не с дикими, а с ручными. Но они отрицают право людей защищать себя и защищать своих детей от одичалых собак. Вот это вызывает омерзение. И это проявление той же самой болезни, которое наше государство проявляет в терпимости к иностранным пиратам, а мы проявляем к терпимости к либералам внутри страны. Знаете, толерантность — это такая болезнь. Это состояние, при котором организм не способен себя защищать. Медицинский термин. Толерантность ведет к смерти. Это все знают. когда вам начинают объяснять, что вы должны терпеть тех, кто хочет вас уничтожить, это означает, что вас хотят уничтожить. А призыв к толерантности — это просто способ сделать так, чтобы вы уничтожили себя сами. Другого смысла в этом, насколько я могу судить, нет в принципе. Есть другой термин, есть термин терпимость. Но нам-то говорят не о нем. Нам говорят о том, что несовместимо с жизнью. Нам навязывают всеми силами, всеми методами. Нам навязывают то, что несовместимо с жизнью. Ну, дорогой коллега 080, если пираты действуют из украинских портов, а Украина не хочет с ними ничего делать, ну пусть эти украинские порты переходят на сухопутный режим работы. Ничего страшного. Украинские транспортники по суше заработают лишние деньги. А мы им должны помочь. Пираты не имеют права на существование. Точка. Возвращаемся к теме, связанной с уплатой по ЖКХ. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297-02. Смысл нововведений ликвидируется. Мы получили право избегать прокладок между собой и коммунальными монополиями в виде управляющих компаний, ТСЖ и так далее, и так далее, и так далее. Управляющие компании ТСЖ были призваны защищать нас от произвола коммунальных монополий, но выразились значительно, ну, не все, естественно, но некоторые, выразились значительно большую проблему, чем эти коммунальные монополии, в значительно больших монополистов, в структуры, которые забирают у нас деньги, потом пропадают, или собирают у нас деньги, потом не оказывают никаких услуг, собирают у нас деньги, а потом не передают коммунальным монополиям, и коммунальные монополии отключают свет, отключают воду, отключают канализацию тем, кто добросовестно расплачивается. То есть это способ защитить себя от произвола посредников. И шаг, конечно, неплохой. Маленькая деталь. От произвола самих коммунальных монополий нас это не защитит. Вот я живу в центре Москвы. У меня уже, наверное, полгода дикие проблемы с горячей водой. То есть она течет струйкой там в карандашик. За редкими исключениями, да, вообще пропадает. Вызываешь людей из московских соответствующих коммунальных структур, ну, приходит такой трудолюбивый соотечественник, который сначала долго выясняет, есть ли вода вообще. Иногда воду включают специально перед его приходом, иногда нет. Но если вода хоть какая-то течет, и она хоть чуть-чуть теплая, он говорит, ну, у вас же есть вода. Я говорю, простите, вообще-то из крана должна течь толщину не в карандашик, а не в пол карандашика. Она должна течь нормально. Ну, извините, это вопросы не к нам. А к кому? А я не знаю. Все, на этом все заканчивается. Это такой идеальный, московские власти выстроили такой идеальный интерфейс взаимодействия с москвичами, когда вроде бы все делают хорошо, по форме все правильно, а по существу издевательство. Это касается и плиток, и гололеда, и грязи на улицах. И поддержание порядка, и парковок, организация дорожного движения и всего остального. Вот, конечно, может быть еще худший мэр города Москвы, чем товарищ Собянин. Вот, это легко себе вообразить еще худшего мэра, но, господи, вернул бы кто-нибудь Лужкова в конце концов. Потому что при всем маразме позднего Лужкова, при всех, так сказать, неприемлемых вещах, ну, то, что сейчас творится, это просто мерзость. И, извините, полугодовых проблем с горячей водой не было при Лужкове. Вы пишите, дорогие друзья, может, это у меня у одного такие проблемы, может, мне просто не повезло с районом проживания. Но в целом это ощущение даже не глухоты, а такого спокойного глумления. Недаром есть слово «собянить» появилось. Разрушать, издеваясь над теми, кто недоумевает по поводу разрушений или протестует против них и получает этого дополнительное удовольствие. Давайте примем звоночек. Дмитрий, Москва, пожалуйста.
Да, алло, Михаил, добрый день. Добрый день. Спасибо вам за передачу, все здорово ведете, очень интересно. Я вас постоянно слушаю, всегда все дела бросаю, стараюсь вас услышать. Спасибо. Очень интересно, очень просто. Знаете, только проблема в чем, что обидно, почему вас правительство не слышит, Медведев и все правительство, такие как Дворкович. Ну, это вообще тихий ужас.
Простите, пожалуйста, я всегда говорю, я некомпетентен, я профнепригоден для наших либеральных руководителей. Мне скучно воровать. Жалко, я проф не пригоден для них. Это моя гипотеза. Так, вопрос.
Хотят ошибки, да. Скажите, а вот с этим ЖКХ же это тоже Амитваль, да, этим занимается, или он только по строительству, где тоже не видит, как дома строятся, как берут деньги, не заканчиваются всех строительств в Подмосковье, люди потом годами выбивают свои бабки. Это Амитваль, да, этим занимается?
Нет, честно говоря, не знаю, чем занимается Амитваль. Когда-то был префектом Северного административного округа, по-моему. Вот, кем он был потом, я не знаю, я не очень за ним слежу, он, так сказать, яркий человек. Вот, но, понимаете, дело-то не в одном человеке, явно. И то, что у нас творится в Подмосковье с, так сказать, обманом дольщиков и пайщиков и всех остальных, это, в общем, действительно шоковое впечатление производит. Понятно, почему, какие проблемы здесь у бизнеса, они просто захватывают слишком большие объемы, а потом сталкиваются с падением спроса. Они верят в официальную статистику и думают, что у людей есть деньги, есть экономический рост, и инвестиционный рост есть и прочая глупость. Они, судя по всему, в это верят. Но когда приходит время, так сказать, начинать продавать, они сталкиваются с реальностью, что у людей нет денег, они проваливаются. В результате те люди, которые успели оплатить какую-то часть стройки, они просто оказываются без денег и без квартиры с очень непонятными перспективами. И здесь мы видим очень хорошую работу пиарщиков властей, и очень, так сказать, очень локальное решение проблем. То есть где-то эти проблемы решаются, но в целом ситуация ужасающая. Давайте еще примем звоночек. Да, Игорь из Ставрополя, пожалуйста.
Да, добрый день. Вот, ну, спасибо и вам, и Комсомольскому радио, да, что вот, ну, поднимаются, ну, все такие темы и приглашают, ну, и вас в студию, и всех вот остальных. Вот уже, ну, были у вас в студии, ну, и, ну, как-то вот, ну, прозвучало, что в Китай мы продаем электроэнергию и газ по 50 копеек. Ну, я такой вопрос задал вот Баранцу и Тимошенко. Они сказали, что это излишки, ну, продают, ну, по 50 копеек, ну, в Китай. А я бы хотел спросить, а у нас, ну, во Владивостоке и там, ну, в Дальнем Востоке, ну, ни пенсионеров, ни инвалидов, ну, ни многодетных, ну, нету, ну, чтобы им, ну, по 50 копеек какие-то излишки. А трубу мы туда тянем, это тоже какой-то излишек? Вот, ну, прокомментируйте, это что же, ну, по ЖКХ?
Спасибо
большое.
Ну, почему
нам по 5 рублей, а кому-то по 50 копеек?
Спасибо большое. Ну, просто китайцев есть кому защитить. Понимаете, у китайцев есть правительство, которое защищает интересы китайцев. У китайцев есть государство, которое защищает интересы китайцев. Ну, не всегда хорошо, но старается. А у нас есть государство, которое считает, что нас надо грабить. И мы биомасса, ну, это моя гипотеза, и мы какая-то биомасса, которую нужно перерабатывать в личные богатства. Что происходит на Дальнем Востоке? Там построили Бурейскую, по-моему, ГЭС. Огромную, замечательную гидроэлектростанцию. Совершенно не подумав о том, что уничтожили всю промышленность вокруг в ходе либеральных реформ. И эту энергию некуда девать. И получили чудовищное наводнение, по-моему, 2010 года, когда в Комсомольске-на-Амуре 9 метров была высота воды сверху. И чтобы эту воду, так сказать, не было таких наводнений, это электричество нужно куда-то девать. Ну, не в землю же его запихивать. С нас можно взять по 5 рублей, значит, мы будем платить 5 рублей. А китайцы только по 50 копеек. Зато они берут. И поскольку китайцы защищают себя, а российское государство нас с вами не защищает и не собирается, значит, китайцы получают огромное конкурентное преимущество и давят нас за счет нашей же электроэнергии. Пауза будет короткой.
Личные деньги.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Ой, слушайте, дорогие коллеги, такие умные идеи сыпятся. Вот 7157 пишет: ведущий, поставь себе электрический водонагрев. Слушайте, я могу себе буржуйку поставить. Я могу себе отопительный прибор из одного кирпича поставить. Знаете, кирпич в тарелке, обмотанный оголенным проводом, греет лучше любого отопления. Только маленькая деталь. Я не в пещерном веке живу, не при первобытном общинном строе. Я живу в центре самого лучшего города мира. Я живу, платя за горячую воду, которую у меня, насколько я могу судить, воруют московские власти и их коммунальное хозяйство. Я могу поставить себе водогрев, я могу поставить себе буржуйку, я могу поставить себе солнечную батарею на балкон, так что ее никто не увидит, а, соответственно, ко мне никто не придет ее снимать, потому что это юридически это нарушение будет. Но простите, пожалуйста, я плачу за горячую воду. И если я за нее плачу, а ее нет, или она течет струйкой толщиной в один карандашик, то это называется воровство моих денег и ничего больше. И вы предлагаете мне с этим воровством смириться. Простите, пожалуйста. Но это означает, что у вас сегодня украли там 1000 рублей в месяц, а завтра у вас украдут 10 тысяч рублей в месяц, а завтра вас посадят. Украдут у вас не деньги, украдут у вас свободу, украдут у вас жизнь. Ну что же, позволяете воровать у себя 1000 рублей? Почему не украсть у вас жизнь? И с вами будет то же самое, что с российским МИДом, который сначала позволили хамить нам всем по делу Магнитского, ну а теперь уже получают по полной программе, превращаются в изгоев. Потому что, извините за мой французский, тот, кто терпит оскорбления, он просто провоцирует их дальше. Если вы терпите воровство, вы приглашаете воровать у себя все больше, больше, больше и больше. Теперь давайте примем звоночек. Олег из Московской области, пожалуйста.
Добрый день, Михаил.
Да.
Ну, конечно, ситуация дикая. Я, конечно, в Подмосковье живу. У меня небольшое сельское хозяйство. Просто идет геноцид и уничтожение. Мы все понимаем. Власть, это понятно, компрадорская, продажная. И она пришла всерьез и надолго. Я только не понимаю цели ваших программ. Для чего? Что, нам взять вилы и подниматься, что ли? Вы никакого влияния не имеете. Поднимайте народ, будоражите. А смысл-то какой? Господа, ну, вот я не понимаю,
вообще-то говоря, уважаемые коллеги, народ будоражите вы. Потому что бессмысленные, бессвязные заявления про геноцид и прочую колесицу несете в эфире вы. А я говорю о проблемах, которые можно исправить в рамках сегодняшней ситуации, не визжа про геноцид и все остальное. Так что, пожалуйста, не надо валить с больной головы на здоровую. А вот реальная проблема. Пишет Светлана, 2750. А индексация пенсии с 1 апреля – это шутка? Я инвалид второй группы, и вроде положена добавка, но ни копейка не прибавили. Светлана из Владимира. Ну, Светлан, я правда, я не знаю, в Москве, по-моему, пенсии разносят до 11 апреля. Я просто давно с этим не сталкивался, поэтому я могу не знать, и у Владимира это может быть раньше. Правда, это бывает, что это раньше. Если вы уже получили пенсию, может быть, индексация пенсии, если с 1 апреля, я просто не знаю, может быть, пенсию в апреле выплачивают за март, а апрельскую пенсию выплачивают в начале мая. Я не знаю, вам виднее. Но если пенсия должна была быть апрельская, нет, если с 1 апреля индексация, то все правильно. Эта прибавка не очень большая, там в среднем 200 с небольшим рублей, но для многих людей это существенная все равно прибавка. Пожалуйста, если проверьте, если действительно не прибавили, то мы устроим по этому поводу некоторую, так сказать, бучу, потому что это недопустимо. Это обещание, пусть копеечное, но должно выполняться. Давайте еще примем звоночек. Константин из Краснодара. Вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Ситуация такая. Я приобрел жилое помещение в новостройке, в комплексе. Значит, ситуация такая. У нас горячее водоснабжение и отопление осуществляется за счет настроенной котельной. Ну, то есть подвезли газ, поставили котельную, не от центральной, допустим.
Да, котельная, собственно, при доме.
Да. Ну, на этапе выяснения отношений о правопреемственности и так далее, управляющая компания с ну, с этим генерирующим заведением, так сказать, ООО, там, типа СНАП и так далее, которому принадлежит котельная, установили границы баланса на выходе из котельной. И на обслуживание забрала сети там, ну, грубо говоря, 200-300 метров подвода тепла и ГВС. Что происходит? Каждый месяц мы получаем платежки, и в них сумма за тепло и за ГВС, ну, в разы больше, чем бы было при нормальном подаче тепла там от центральной котельной. То есть что происходит? За эксплуатацию вот таких участков управляющая компания может как хочет, так.
Она устанавливает любую произвольную цену. А скажите, пожалуйста, а сменить управляющую компанию никак?
Ой, да мы тут только 3-4 месяца существуем, они там менялась управляющая
компания. Ну, понятно, но это действительно, это действительно сложно, потому что нужно собраться всем, и обычно управляющие компании назначают по данным фиктивных, так сказать, собраний. Но если собраться всем, то это некоторое преимущество, потому что, во-первых, можете требовать смену управляющей компании, действительно ее заменить, а во-вторых, если вы получите протокол с вашими поддельными подписями, это уголовное дело, и это вам дополнительный ресурс по давлению на этих коммунальщиков. Ну и вот все-таки сейчас вы получили возможность осуществлять прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Правда, если это отдельная выделенная котельная, то она может злоупотреблять своим положением по отношению к вам так же, как и управляющая компания, и точно таким же произволом заниматься. Но все-таки это некоторое облегчение ситуации. А так государство не занимается никак контролем за жилищно-коммунальным хозяйством. Оно создало предпосылки для самого чудовищного произвола. Я сталкивался с этим во многих городах, и, честно говоря, волосы стоят дыбом. Когда-то, во время дефолта 98 года, Черномырдин очень неудачно сказал такое ощущение, что по Руси Мамай прошел. Ему тогда спросили из зала, как фамилия Мамая, и он как-то сразу слинял и сник. Ну вот сейчас такое ощущение, что в нашем коммунальном хозяйстве тоже прошел Мамай. Ситуация катастрофическая. При этом многие коммунальные конторы, которые контролируют, скажем, водоснабжение, являются вообще офшорками или вообще принадлежат иностранным правительствам. Есть такая компания «Фортум», которая контролирует теплоснабжение большого количества городов, нескольких областных центров. Это государственная компания финская. Просто в результате приватизации от российского государства контроль за Россией передали финскому государству. Вот такая вот у нас приватизация, это нормально, это либерально. Такие у нас реформаторы. А Росводоканал, по-моему, замечательная тоже организация, тоже контролирует водоснабжение нескольких крупных городов. Она вообще офшорка. Давайте примем звоночек. Владислав, Москва, в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Я как раз один из тех, кто пытается не дать себя ограбить управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. И вот что я обнаружил в течение двухлетнего бодания с ними. Есть же управляющие организации, так называемые бюджетные, ГБУ, так называемые. Знаете, да?
Да.
Вот они связаны с московским правительством. Есть еще, скажем так, обсчитывающая организация, которая, функции которой, ну, скажем так, непонятны. Это вот ЕРЦ, так называемый. Угу, знаете, угу. Да?
Да.
Вот.
Единый расчетный центр.
Да, 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 да. Так вот, обнаружилась следующая вещь. Они футболили меня, когда я им предъявлял косвенные доказательства, что мне по отоплению присылают значительно больше, процентов на 25, чем реально я потребил. Ну, у меня есть, я с помощью анализа средней температуры отопительных сезонов.
Так, у нас полминуты осталось. И что? Алло. Так, пропал. Ну, да, на то она и монополия, чтобы завышать цены. На то она и монополия, чтобы завышать цены не просто нагло, но и элегантно при помощи подтасовки или фальсификации расчетов. как раньше у нас выставляли произвольные счета, и те, кто приходил в ИРЦ разбираться, им говорили: «Ой, у нас ошибочка», а многие платили, так сказать, не разбираясь, просто доверяя государству. В общем, этому государству доверять, на мой взгляд, не стоит. Это чревато. Счастливо, до следующей пятницы.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.